Esperando dos minutos.
Ya son. Mío. Ya va.
Даша, молодец.
Можно еще?
Да, на часика появилась, да? Ох, у вас и привычки, я вам скажу.
Хорошо ночью работать.
Ну да. Кажется, что все такие, да? Если все остальные подняли. Ну что, доброе утро. Мы начинаем двигаться дальше. Значит, первая, так, группа немного, не знаю почему, вы, наверное, забыли, ну, такое состояние. Просто себе утвердите, как устремление ученика, что 9 часов это не для того, чтобы вас напрягать, 9 часов приехать, а просто напоминаю, что девятка это первый план метагалактики, и мы сейчас обязательно всем группам, кто работает по выходным, рекомендуем хотя бы один раз начинать с 9 часов. Потому что когда вы начинаете с 10, вы накапливаете огонь, ну, алфавита. Будем так говорить, разрабатываете слово отца. Ну и вчера мы много чего разрабатывали по философии. А когда вы начинаете с 9 часов, вы разрабатываете и монадическое присутствие, но монада у вас и так есть. А значит, вы фактически накапливаете огонь, энергетику и возможности быть на первом, ну, пускай там, глобальном, универсальном, ну, и в конечном счете метагалактическом проявлении синтеза. Первом метагалактическом присутствии. Я знаю, что, допустим, для крупных городов, когда далеко ехать, это вот Москва, Киев, Питер, ну, тяжело иногда, рано утром. Все даже с 11, наверное, начинают работать. Но вопрос не в нас, нам там тяжело. А вопрос в четком ритме дня, когда на то или иное время, когда мы начинаем заниматься, владыки накапливают тот или иной огонь. Закон числа для матери и для монады не менее важен, чем закон слова отца для отца. Поэтому в зависимости от того, в какие числа, в какое время, что происходит, исходя из этого, ну, я бы так сказал, пляшут события, пляшут наши условия, идет связка наших восхождений. Поэтому, когда мы в этом году учебном просчитали, что, в общем-то, наши ученики легко выходят на слово отца и совершенно не могут физически фиксировать свое метагалактическое или глобальное присутствие, ну, не хватает, в общем-то, потенциализации именно девятки. Мы для старших учеников это ввели, то есть в глобальной подготовке те, кто занимается по выходным, обязательно начинают в 9 хоть раз. Некоторые постоянно начинают в 9 уже. И для учеников интегральной подготовки тоже ввели, чтобы уже сразу накапливался соответствующий огонь. И вообще на ваше ученическое действие, это как раз вот к Будхе относится, вы, есть такой ключ дома отца, 9-6. Ну, 4. 9-6-2. Нет, 3. 9-6-3. То есть это фиксация матери, когда из монадических накоплений что-то идет на будхи, будхи осознает и фиксируется потом в вашей чувствительности на астральном плане. Ну, потом, если так продолжить этот ключ, есть еще ключ дома отца, но это мы туда подальше будем изучать. 10-7-4. 9-6-3, 8-5-2, ну, понятно, а 7-4-1 это то же самое, 10-7-4-1. Вот эти, ну, так вот запишите, 10-7-4-1, вот так сказать, это ключи дома отца. Что значит ключи дома отца? Это те связующие планы, по которым простраиваются условия. Вот если условия простроятся на седьмом плане, оно тут же затрагивает 10-й, 4-й, 1-й, обязательно. То же самое, 9-6-3. эти условия, вот мы сейчас вчера простроили новую сетку работы сердца, разума, тела. Это тут же, эта троица начала затрагивать монадическое присутствие, наше астральное. Обязательно. И у нас пошла перекоординация условий астрально-монадических. Дело в том, что в нас, как в отдельных субъектах, то есть мы занимаемся только будхи. А вот теперь, когда, исходя из нашего содержания будхического, Дом Отца начнет нам складывать условия, эти условия тут же будут складываться на три плана. Девятый, шестой и третий. Когда мы пойдем за десятку, они будут складываться еще с учетом вышестоящих планов. Но пока мы не дошли до десятки, обычно дается ключ десятиричный. 10 пальцев. Понятно, да? То есть это исходя из нашего с вами строения. А уже потом выше эти ключи дотягиваются также четверичным способом в вышестоящий вариант. Ну там, вплоть до 16, там 18 и так далее. Но первая база – это десятиричный ключ. Поэтому, когда мы вчера разработали новую систему сетки будхического присутствия, а вам вчера давалась новая система сеточного присутствия, поэтому она давалась кратко, владыки всю ночь смотрели, отрабатывали, то есть с утра даже не совсем адекватное состояние было, то есть из группы очень много, мягко говоря, забрали, ну то есть расплавили. Поэтому, ну, тяжелая была ночью работа, знаете, как это, только не обижайтесь, то есть тяжелая работа из болота тащить бегемота, да, вот это не в смысле каждого из вас, это когда все вот выражения, которые необходимо убрать из учеников, складываются. Ну вот с утра мы вытаскивали из себя целый брусок, который остался на физике, ну такой металлический, хороший такой, добрый, и сплавляли его, потому что все равно как ведущий там работают владыки, а автоматика, такие же тела там присутствуют, также держишь группу. Там, ну там поддерживаешь работу с владыками. Ну и понятно, что потом на физике, когда просыпаешься, все, что касается физики, потом это сплавляешь. Понимаете, у некоторых учеников такое видение, а вот семинар там эти часы ночью не работаем мы, или если я не вижу, то ничего не происходит, неправда. Если вы не видите, это просто ваша операция, а то, что вас продолжают держать на будхе, владыки, ученики будхического присутствия, там, кому это поручено, и наша с вами работа семинарская продолжается, это точно. Вот чтобы вы это даже увидели. Поэтому обратите внимание, что вот то новое, что вчера владыки включили, они отсматривали ночью, то есть шла какая-то, ну, я так скажу, реконструкция вот этих вариантов и возможных присутствий для человечества. Осознайте, пожалуйста, что так как мы идем, ну, я бы сказал, на пике нового, то есть это не для гордыни, а чтобы вы просто прочувствовали ответственность. Это именно ученикам синтеза даются новые основы учения там следующей эпохи, следующей планеты. И именно на нас, ну, можно сказать, даже проверяют, хотя некоторые это задевают, что у нас экспериментируют. Нет, не экспериментируют. Экспериментируют на планах там. Как это правильно сложить? А потом обязательно, вообще, зачем нужны ученики владыкам? Вот открытым текстом. А зачем они нужны? Понятно, что жизнь восходит, понятно, что жизнь надо развивать, понятно, что идет расширение. Но вот если взять по большому счету, в чем ученик помогает владыке? С одной стороны, это разработка тех поручений, что отец дал владыке, потому что поручений там много. И каждый ученик берет на себя часть поручений и их исполняет. Ну, допустим, на меня. Мне дали поручение на физике это держать и проявлять, создать команду учеников, чтобы она это делала по разным городам. Мы это делаем. Все, вот поручение. Там идет своя работа, здесь идет своя работа, по всем планам идет работа. Но мы это должны делать. Другому дали другое поручение, допустим, сделать такую-то организацию, сделать такую-то программу. Ученик исполняет, мы в команде это стараемся разработать и исполнить. Ну, понятно, что у каждого свои виды работы. А теперь увидите еще другой вариант. Любое новое во все эпохи, во все расы проявлялось только учениками. И в начале любое новое тело, любое новое событие фиксировалось на учениках, которые в ту эпоху действовали, обязательно на физическом плане, а только потом распространялось всему человечеству. Вот поэтому ученик – это пионер, впереди идущий. Не только потому, что он там быстрее бегает по кланам, лучше общается с владыкой и имеет больше свободы, чем окружающее человечество. Это еще и потому, что новые условия планеты, новые события на нем сказываются не просто заранее, а то, что прошли ученики иерархии, многие в человечестве проходят через иногда тысячи лет, приходя к этому. Ну, для удивления, вот вы вчера простроили новую систему буддхического тела, а для многих там чад, инфийцев, это наступит только тогда, когда они вообще смогут выйти на интегрального человека и переходить в глобального. Хотя это сердце существует как раз для них. Вы просто не, иногда не видите, что интегрального человека на планете мало. Вы просто подумайте, кто глубоко ментально действует. Не чувственно, у нас даже наука чувственное сознание мира. А интегральный человек – это ментальное познание мира. Ну вот так, даже не мир уже, ментальное познание. Потому что мир – это связка с чувственным. Категория мир – это всего лишь пятое восприятие. Вот увидьте этот принцип. Вы иногда об этом забываете. Поэтому все чувственные познания уходят в пятую разум. Сейчас будут активироваться ментальные познания. И в науке сейчас идет борьба. Там сейчас воплощено учеников, ну, несколько, ну, достаточно, так скажем, которые именно занимаются перестройкой, ментализацией науки в разных, ну, или областях, или синтетических проявлениях. Там, вот насколько я даже отслеживаю статьи некоторые, там идет серьезная борьба. Потому что люди, привыкшие к чувственному познанию мира, посылают, мягко говоря, учеников, даже академиков, даже профессоров, имеющих ментальное познание. И там идет большой конфликт, когда их не принимают и говорят, это не наука. А те, наоборот, говорят, что, мягко говоря, ребят, вы что, не видите дальше собственного мысли? Это же простраивается все конкретным. Вот. Ну и сейчас внедряются эти методы, в том числе в наше научное познание, постепенно перестраиваешь на шестую расу. То есть, когда мы работаем только над своими возможностями и над своими присутствиями, мы не видим широты картины происходящего. То есть, у нас сознание зафиксировано на восхождении нас, каждого из нас. А вот когда посмотреть это планетарно и как это проявляется в разных областях, как это действует в разных условиях, то вы увидите, что вот этот фронт перестройки планеты идет по всей планетарной системе. Поэтому, когда мы вчера сделали сетку и проявили на физическом плане, кстати, так, после ночи осталось, что у кого-то там по планам не очень такое приятное восприятие сетки осталось. Это вот здесь вот, в вашей голове. Сейчас объясню. И вы должны четко увидеть, что одновременно началась перестройка и реорганизация монадического и астрального присутствия. А астральное присутствие сегодня дочищается, доперестраивается там, на планах, чтобы окончательно перейти в новое русло. Потому что на астрале у нас очень много грязи. Но дочищается, это не значит, что мы сразу станем чистым. У нас очень много чувств негативных. И только астрал почистится, засутки событий человечество туда добавить. И то же самое эфир, поэтому это сложно происходит. Ну, давайте сейчас посмотрим сеткой, как это влияет на планетарные события, чтобы стяжать Дом Отца. Наше четвертое стяжание – Дом Отца буддического присутствия. Во-первых, слово «сетка». Некоторые там вот на планах, я с утра так посмотрел на группу после работы на будке, осталось у некоторых такое состояние, что это сети. Ну и вчера человек ко мне подошел, знак тоже дал, что вот у меня какая-то сетка, ну, меня кто-то там охватил, ну, неважно. Бывают такие ситуации. Значит, осознайте, что вообще любая категория сетей начинается с буддхического плана. Осознание. И когда сознание воспринимает, оно включает свою работу разума буддхического, так называемую сетку пространственного присутствия. Ну или просто систему координат многомерную, которая строит сеточное восприятие. Что значит сеточное? Это когда пространство делится на какие-то координирующие проявления. Ну, допустим, берем вот пространство этого зала. Сознание делит его на кубы, ну или прямоугольники, равностные. каждом кубе свое пространственное координирование. Ну, допустим, в воздухе наше сознание не может до конца построить пространство вверх-вниз, потому что он воздух, он пустой. А по стенам оно четко простраивает вверх-вниз. В итоге здесь оно не простроило координирование, здесь простроило. Сознание видит, что в центре зала пустота, предполагая, что это воздух. Но воздух-то мы глазами не видим. То есть координирование другое. Потом убираются кубы, и остаются точки, которые с каждого куба сознание могло зафиксировать. Эти точки объединяются между собой, и получается многомерная сетка и внутри, и вокруг. Это не только сетка, которая там как в сети охватывается. И вот эта точечная связующий элемент называется сетка пространства. Но бывает еще сетка времени, бывает еще сетка событий, которая точно так же накладывается. То есть это точечное связующее, точки, связанные между собой в объемную, в континуумную сетку проявлений. Ну, можно так еще сказать. Все состоит из атомов. В центре атома ядро. Вообразите, что ядро – это точка. И чтобы мы могли воспринимать окружающий мир, все ядра атомов, как точки, связываются между собой, где различается то, что в трехмерном мире будет видимо, ну, допустим, плотный объект, и то, что невидимо, газообразное проявление. Вот. И вот газообразные связываются между собой в одну сеточную структуру, плотные связываются в другую сеточную структуру. И одни мы видим, ощущаем, другие не видим, не ощущаем. Потому что газообразные основаны на сетке ментального присутствия. Воздух – это стихия, отвечающая за ментальный план. А плотные основаны на стихии вещественного, то есть земного присутствия, стихия Земля, эфирный план. Эфирный к нам ближе. Он четырехмерный, то есть легче его взять, и мы его ощущаем, учась в сетке четырехмерной. А ментальным, где сетка шестимерная, мы насыщаем наши легкие, чтобы приучить себя к тому, что есть еще шестимерное восприятие газообразных проявлений. Понятно, что газ, если мы окрасим веществом, мы это увидим. А если мы не окрасим его ничем, а если он не имеет запаха, ну вот даже там, газ, который поступает в наши квартиры, да, его специально чем-то окрасить, чтобы мы хотя бы нюхать его могли. Потому что он не имеет ни запаха, ни цвета для нас сами. В итоге мы не сможем складывать сознательно сетку координации, что это газ. И не можем различить от, ну, допустим, как сейчас говорят ученые, той плазмы, которой мы дышим. Не воздух, а именно плазма, потому что тут очень много микроэлементов. Это не чисто воздух и не кислород там с чем-то вместе. Вот такая работа постоянно на высокой скорости делается нашим сознанием. А теперь вообразите, что вот это сознание, это не какое-то отдельное там проявление, а это действие буддхического тела. В синтезе с буддхическим разумом. Вспомните, вчера мы тело вмещали внутрь разума. И оно там стояло, оно там и будет стоять. Первообразите, когда из тела идет внимание на что-то окружающее, буддхического. Вот вы сейчас физически сидите, вы на меня смотрите, вы говорите, я вас осознаю. С одной стороны, вы осознаете меня на физическом плане, больше активируя какие-то подпланы сознания. Но с другой стороны, чтобы ваше зрение осознавало, расшифровывало, слышало, и вообще вы проявляли присутствие, говорили, что я сознательно здесь присутствую, одновременно с вами буддхическое тело, ваше присутствие, стоит внутри вот этого разума и спускает, ну, допустим, поле слова Отца шестое. Помните, столб слова Отца шестое. Теперь смотрите, это поле, выходя из разума, шарик разума вокруг тела, что делает? Разум – единица универсальной материи. Вчера мы говорили, что он компактифицирует все сеточные присутствия, наработанные сердцем. Вот это поле тут же охватывает все возможные сеточные присутствия, которые нужны этому телу, чтобы осознать то, где находится физическое, астральное, ментальное, причинное, эфирное одновременно. Увидели? Потом это поле, охватив разумный подход из сердца, дальше расширяется, из буддхических разрядов сердца собирает все возможные разрядные взаимодействия причинно, ментально, астрально, эфирно-физические, которые необходимы для сознания. А потом оно расходится на то пространство, в котором мы находимся, в пяти планах, становится многомерным. Я напоминаю, что будхи у нас восьмимерно. Значит, пять мерностей идет на разные пространства и разных тел, плюс три мерности для координации собственного нашего присутствия. Обратите внимание, что пять мерностей на координацию пространств в пяти планах, от причинного до физического, а у нас будхи восьмимерно. И три – это как раз та трехмерность, в которой мы с вами физически живем. Идет осознание физики. И вот собирая весь материал физического присутствия, это где мы сидим, тело, тут нет ни ощущений, ни чувств. Вот осознайте, что когда ваше физическое тело сидит, ну, нельзя сказать, что оно бревно, потому что оно внутри себя проживает энергетику физического, даже вот я упираюсь, вы сидите, упираетесь. Вот это фиксация не ощущений, это телесная координация одного предмета и другого. Предмет – это как наше тело, да? Есть такие люди, которые больше физики ничего не проживают. Но они лбом там стены проламывают, кирпичи на себе ломают. То есть они учат конкретно физические объекты взаимодействовать со своим физическим объектом, извините за выражение. И они поэтому... Ну, вчера на день города съездили, практику сделали, ну там, поддержку практику, там эти дуры висят, грушу. Один там аж, не знаю, напился, что ли. И сразу гонят по этой, где ты смотришь, сколько у него получилось. Вот это один объект другим показывает силовое воздействие. Одной физики на другую физику, и оценивает, насколько он мог ударить. То есть сделать чисто физическое силовое воздействие. Не надо отрицать, что для него это плохо, может быть, для него хорошо. Через эти физические усилия он хоть как-то усваивает универсально образующие силы, которые по-другому у него не усваиваются. То есть первое, биосоматическое, социопродное, они достаточно тяжелые, и чтобы тело накопило их присутствие, смогло ими в будущем оперировать, прикладывается масса физических усилий, чтобы ты это в себя впитал. Потом масса психических усилий, когда ему создают ситуацию, когда он хочет ударить, ему ударили сильнее, хочется ударить еще сильнее, третья сила входит. И ты это усваиваешь. Потом ментальная сила. Ты меня понял на понятие «не бери», а я знаю план там твой, и все. И тут ментальные усилия, чтобы все круче. Ну и в итоге постепенно сила усваивается. Ну, четыре, не выше. Пятый не дует, потому что креативность – это уже творчество. Непонятно. Там харизмичество. Там усвоение силы. Вот этим всем процессом оперируют будхи. Как только оно сосканировало пространственные сетки, причинного, ментального, все остальное, она складывает для вас единую картину, где на физике вы сидите. На эфире проявляется ощущение, в том числе действует через второй подклан физики. На астрале проявляется чувство, но действует через третий подклан физики. И через третий подклан эфира, собственно, астрала, ментала и причины. Обязательно. На ментале проявляются мысли, но действуют через четвертый подклан. Всех пяти планов фиксируются. На причине действуют силы, смыслы несущие, но действуют через пятый подклан всех планов. И на будхе, на шестом послании, собираются все сути, которые будхическое тело сложило, вот эта координирующая сетка, когда все точки собираются, мягко говоря, в комочек, и из них, из этих разрядов, строится то, что мы называем сутью. Сутью причинной, ментальной, астральной, эфирной, физической. Эта суть объединяется между собой. Почему вы смысл можете расшифровать, что это такое? Вы можете его вещественно почувствовать. А суть для вас – это некое внутреннее начало, что из этого все состоит, но вы в такое состояние, что пощупать-то вот сложно. Правильно, это уже невозможно, потому что Если смысл управляет эфиром, щупать, ощущать можно, 5-2 ключ, то будхи управляет чувствами, которые вроде бы и есть, но достаточно эфемерны. Потому что самими чувствами мы чувствуем. И только ментальная активация, которая сейчас начинает развиваться в человеке, позволяет суть проживать, ибо там более высокий ключ действует. 7-4. Пока действует ключ 6-3, вы суть чувствовать можете, что она есть у вас, но она будет для вас эфемерной. Только когда вы перейдете на ключ 7-4, это мы еще там 7-й синтез будем сажать, у вас ментальная концентрация будет настолько высокая, что позволит эту суть увидеть в вашем присутствии. Вспомните вчерашний закон присутствия. Что она у вас есть. И суть можно проживать как присутствие сложенностей всех вот этих точек и сеток пространств и времен. Ну, пространственно-временных. Мы еще дойдем до этого изучения. На 8-м синтезе сам. И таким образом, на будхе, собирая все это, складывается некая суть связок в 6 проявлениях, ну как вы говорите, в 6 планах. И вы начинаете осознавать физически, если у вас есть тело эфирно, астрально-ментальные причины, если они там действуют. Ну, они иногда отдыхают. Одновременно. И чем выше тело, тем сложнее эта работа. Но на будке фиксируется координация всей вот этой сеточной координации работы, чтобы вы могли осознать, сложить. Поэтому вершина единосознательная, это 6-й подплан на будке. Это мы сейчас пройдем. Видели? Увидели. Обратите на это, пожалуйста, внимание. И вот только тогда у вас включается то, что вы называете сознанием. Когда тело впитало обратно вот это поле, собрав все, сложив в себе единосознательное и бессознательное, подсознательное, у вас там транссознательное, сознательное и сверхсознательное включилось и проявило это по всем вашим планам. Цельно подчеркиваю. Единосознательно требует, чтобы все 6 видов проявлений и на физике были, и на эфире, и на астрале, и на ментальной причине. Одновременно. Только каждое тело берет свои мерности. Физика берет 3-мерный взгляд, а астрал берет 5-мерный взгляд. Одновременно. Теперь увидите, что таких вариантов взаимодействия в секунду может быть миллионы, а при развитом сознании миллиарды. Ну, вы просто по отношению, я так скажу, по отношению ко времени физическому, 3-мерному. Я напоминаю, что будхическое время 8-мерно, ну, пространственно-временные взаимодействия, и скорость его намного выше. Поэтому даже разница скорости 3-мерного и 8-мерного времени предполагает, что там секунды, мягко говоря, мельче, чем наши с вами здесь 3-мерные. Это однозначно. А еще эти секунды делятся в то, что мы называем здесь миллисекунды, а наверху миллисекунды, если взять будхический язык, делятся на точечные фиксации. Ну, доли, может быть, миллисекунд, так будет легче нам осознать, да?
А? Наносекунды.
Ну да, можно сказать наносекунды, но, ну или наносекунды там, но понятие наносекунд — это то, что сейчас современная физика ловит с эфира. Она осознает 4-мерность вот этим 4-м вектором и строит наносекунды, это фактически секунды эфира. То есть они более мелкие, поэтому их называют наносекунды. Да, они строят внутри нашей секунды, если взять вектор времени как такового по плану, да, то наука начинает улавливать секунды вышестоящего плана, чтобы осознать время другого пространственного присутствия, ну, 4-мерной сетки на эфире. И называют это наносекундами. Если взять, довести наносекунды эфир, потом астросекунды, ну, до будхи, и взять это как присутствие, то на будхе это точечные секунды. Ну, вот если взять просто по одним образом, наносекунды ближе к частичным проявлениям, частица, а огнеобраз на будхе это точка, поэтому это секунда точечная такая. Точечная секунда — это... Чем она отличается? Это фиксация времени вот в данной точке. И все. И вот одна фиксация огня в данной точке создает точечную секунду. А вот фиксация огня в частице, которая может менять форму, ну, взаимодействие частиц и переходить. Там время зафиксировалось, и частица в наносекунде успевает переходить в несколько форменных состояний, мгновенно. И вот это мы называем наносекундой, нам тогда легче ее уловить. А здесь у нас, когда фиксируется секунда нашего времени, идет несколько спиновых, одновременно скрученных, ну, связочек таких. Ну, как лента Мёбиуса, которая имеет несколько... Ну, до 12 лент Мёбиуса, связанных вместе. Ну, примерно, чтобы вы увидели, да? И вот такая связочка называется секундой физического присутствия. Это не совсем лента Мёбиуса, но примерно. Почему лента Мёбиуса? Она, помните, да, объекты, они крутятся, идя на одном поверхностном пространственном выражении. Он, так сказать, не перекручивается. И чтобы мы могли воспринимать физику, надо спаковать время в пространстве так, чтобы наше сознание постоянно действовало по одной, что называется, дороге ленте Мёбиуса, и смогло за 12 раз, за одну секунду, быстро уловить, что это твердое, и мы можем это переложить. Чтобы вот эту секунду сделать, наше сознание в каждой секунде уже пробежало. Ну, примерно это можно назвать по 12 лентам Мёбиуса. Это я показываю скорость буквическую. Я примерно говорю, это не совсем ленты Мёбиуса, они более сложны. Но кто так вот немного с опаской смотрит на то, что я говорил, вспомните генетический аппарат, вспомните молекулу и генокод. Извините, почитайте последние исследования, как это строится. И вы увидите, что внутри генов нашли, ну их иногда называют такие, типа таблеток, внутри которых... Знаете, как такие многомерные ленты, перекрученные между собой, как комок многих лент, только это не накрученный, знаете, как шерсть, комок шерсть, да, вот, клубок, да, не накрученный клубок, а это именно отдельные ленты, большие или маленькие, которые между собой вот так переплетены в разных проявлениях и образуют вот такую таблеточку. То есть как только наша вот европейская, ну вот, международная команда расшифровала генокод и сказала, вот основные гены мы расшифровали, осталось чуть-чуть, вот сейчас раскроем, начали открывать и вдруг находят, что те таблетки, на которые они вообще внимания не обращали, оказывается, дают импульсы на то, чтобы генокод складывался между собой и вообще действовал. И аппарат управления оказался не в самих вот этих генах отдельных, где они расшифровали их и складывали. А вот в этих лентах, которые связаны в эту таблеточку, у них глаза вот так. Они посчитали, сколько там лент и как это расшифровывать, и заскучали. Потому что в каждой таблеточке работает больше, чем во всем генном аппарате на несколько порядков. А этих таблеточек там инженер плакали здесь. Ну, примерно между каждым геном таблеточка. Вот со всеми этими лентами. Они... И сейчас думают, как это все сложить и как это они прошляпили. Ну, а что прошляпили? Они просто вышли на ментальную активацию, генокод ментальной активации расшифровывается. А вот эти все связочки, таблеточки расшифровываются причинно-буквически. Итак, все эти тесты. А ну-ка давайте вырастим до глобального человека. Я в одном журнале прочитал эту статью, начал смеяться, говорю, папа отстроил. Молекула — это категория... Ментальный, огнеобраз ментальный. Генокод они расшифровали. А вот то, что есть в этих, то, что называется таблеточках, там научные какое-то они назвали, ну, в таблеточках, вот эти связки, это выражение сил планеты внутри, и еще выражение сеточных пространств, спакованных вот в каждом вот этой ленте. Чтобы эти ленты, собираясь вместе импульс, давали сеточный импульс, силы срабатывали, генокод включался. Таким образом, сознание ученых тянут на причинный буквический план. Думаю, ну, владыки отработали, товарищи, международную команду научную. Теперь пойдут в глобальное человечество. Меня это порадовало. Потому что, естественно, найдутся умы, которые не смогут успокоиться. Начнет нырять в таблеточку. И выйдут на универсальные образующие силы планеты и, ну, и разряда буддхического плана. Таким образом, наша наука станет не просто ментально. Она будет выходить на буддхичность сознательности. Ну, развитие, сами понимаете, что будет. Будхи — это уже огонь. фактически начнется серьезное изучение огня и его разработки в окружающем проявлении. Поэтому я специально сейчас рассказываю какие-то научные факты, элементы, чтобы вы видели, что вот клеточное и точное присутствие, это не только там, где-то на Будхе. Да, можно поверить, что физически оно есть, но пощупать, где пощупать. Так вот, это клеточное присутствие щупается у вас в молекулярно-генетическом аппарате, вот в этих, ну, можно сказать, таблеточках связок, где вот эти ленты переплетены, они их так называют, там, ленты. Ну, в общем, почитайте выводы исследования той международной команды, которая... Есть разные статьи, вот год назад, два, они особо ярко ходили, где вот об этом рассказывается. И даже... Я забыл этот журнал, у меня дома есть, а я сейчас название не вспомню просто. Где есть вот эти связочки, и где очень хорошие выводы даются. По-моему, Ломоносов даже публиковал. Ну, вот то, что открывали, то закрывали, потому что его финансировали ЮКОС. Ну, там статьи очень хорошие, потому что они опираются на МГУшные исследования, плюс еще там на международные исследования. Ну, там пытались сделать такой серьезные научные статьи, но отсекали часть научных там нагромождений, то есть только для ученых, понятно, чтобы человек, не владеющий, допустим, аппаратом биохимии, биологии, мог нормально воспринять, что, как, где, как, ну, что происходит, что в этих исследованиях. Если я не ошибаюсь, потому что так, за многие годы это проходит, и ты забываешь. Вот увидите такой аппарат. Поэтому это фиксируется у вас в геноходе, и вот эти клеточные проявления, чтобы сознание сосканировало с окружающих пространств, оно еще успевает проводить через эти ленты таблеточек, где вот эти точечные присутствия есть. Ну, примерно можете вообразить так. Помните, как слепые читают вот точки там всякие? Представьте, что на этой ленте есть маленькие микро дырочки, там связки, все остальное. И когда сетки собирают, вот она, как бы это поле проходит через вот эти ленты, сканирует вот эти точечные присутствия, идет сканер. А что же происходит вокруг нас? Как это надо повлиять на биологический аппарат? Но эти ленты внутри нашего генокода, это только для того, чтобы наше тело осознавало и синтезировало тот будхический сканер, который есть как управление сознанием вокруг нас. Только для этого. То есть ленты генокода это чисто физические. В других планах есть другие проявления телесные. Чтобы вы не думали, что ленты вот этих таблеток управляют шестью планами. Нет, это управление физикой. Чисто для физики, чтобы эти ленты могли выражать все вышестоящие планы. Мы сейчас говорим с позиции Будхи, а там еще и вышестоящие, не минимум до дома отца, то есть до 16. Вот почему, когда дом отца поднялся с 10 до 16, мы радовались. У нас внутри сложилась более высокая компактификация возможностей, в том числе в генетическом аппарате, человек получил более высокую активацию развития. Вот теперь вообразите, что в каждую миллисекунду, в долю секунды, там наносекунды, если взять эфирное жизнь, наше сознание вот так работает, точечными секундами. И для того, чтобы вы сделали секунду восприятия, ваше будхическое тело исполняет массу работы. Только осознайте, что это не напряг, что это оно там не напрягается. Для него это естественно, так же, как вы сейчас дышите, смотрите на меня, сидите физически и считаете, что просто, естественно, слушаю, смотрю. Ну, представьте, сколько сейчас работы делает ваша каждая клеточка, отдавая энергию, собирая ее. Ваша каждая система даже делает вдохи за несколько секунд. Ваш желудок, который продолжает переваривать утренний кофе там или что-то туда вошло. Все остальные системы, которые тоже продолжают работать, вы их не осознаете. Ну, допустим, бессознательно на Будхе всем этим управляет, включая соответствующие аппараты, вот эти точечные, системные. И тело управляется законами и комплексами законов бессознательного, вот этих точечных, сеточных проявлений. Можно сказать, что каждый орган имеет сеточный объем проявлений точек, и воздействие на отдельные сеточные точки бессознательно управляет законами матери. При нарушении этого управления начинается то, что мы называем болезнью. Орган постепенно теряет координацию, то есть даже врачи начинают говорить. А координацию, как он теряет? Сеточные точки нарушает. Нарушается связка этих точек, и постепенно из этой связки раз, два, три, десять вырастает то, что мы называем болезнь, температура, потом какие-то рецидивы, вплоть до физических и так далее, и так далее. Если человек не усиляет свое сознательное присутствие и не преодолевает это, начинается болячка. Вот почему у некоторых врачей это вызывает удивление, что когда человек осознал и глубоко отработал, болезнь считает. Они считают это врачебной ошибкой. Это не ошибка, человек действительно болеет. Просто когда налаживается управление точечными, сеточными структурами любого органа, начиная с будхи, сила будхи намного выше физики, и она может, мягко говоря, рассосать все что угодно. То есть координировать точечные присутствия, в принципе, идет управление всей физикой. Она рождается из точек. Наша физика рождается не из атома, она фактически рождается из точек. И любую точку, любой материальный объект, даже опухоль, злокачественную, доброкачественную, даже миомку, рассосать точечно легче, чем рассосать атомно. Себе представьте, миомы распадаются на точки буддхические, если ты осознал серьезно и, как говорится, круто. Ну, почти просветлился. Все. Ты там даже захочешь найти, потом не найдешь. Почему? Точки рассыпались. Все окружающие органы точки могут усваивать. Будхи съела эти точки. Отправила в те дырки сеточные, где не хватало точек, знаете, такое? Для управления. Восстановила точечную структуру. А с чего рождаются, кстати, опухоли на будхе? Когда будхи перестают управлять отдельными точками, сетка нарушается, эти точки распадаются, куда они деваются. По закону притяжения магнита, а у нас сознание изначально магнитно, сейчас мы до этого дойдем, да? Эти точки начинают между собой магнититься и стягиваться. Стягиваются в некий точечный объект, который даром не нужен ни в одной сетке. Она и так дырявая, но еще и точный объект там есть. Если точный объект притягивается к тому месту, где точек нет, естественно, где сетка не работает, и начинает расти постепенно с причинного вплоть до физического то, что мы называем разными дополнительными образованиями в теле. От опухоли до там... Да, камешков там, что зубных, там, что там внутренних камней, ну там много чего, песочек, вот это все. И каждая эта структура имеет свое выражение. Допустим, песочек тот же в почках, пока еще камней нет. Это еще ментальное выражение. Это вы неправильно мыслите, сетки нарушаются, собираются точки ментальные. А вот когда появляется камень, есть нарушение эфирное. Вы не просто неправильно мыслите, вы еще энергетику неправильно проявляете. Собирается камешек из точек эфирных, более тяжелых. И вы это проживаете камешек. Поэтому силой мысли, восстанавливая камень, распадается в песок, это вы переводите точки из эфирного, нано-присутствия, в ментальное, то есть, в ментально-точечное. Мне говорят, на ментале не точки молекулы. И, ребята, четвертый подплан на будхе управляет всем менталом. Вышестоящее включает все нижестоящее как часть. Правильно? То есть четвертый подплан будхи включает весь ментал как свою часть. Значит, с позиции будхи, если я говорю с позиции шестого плана, все нижестоящее это что? Точки. Точки сеточных пространственно-временных координаций. Выходя на будхи, вы это не видите, потому что это складывается в некую реальность. А если посмотреть вниз, рой точек, когда-нибудь видели? Ну, примерно. То можно это вот увидеть еще под таким углом зрения. Но это наработав на ментале соответствующее присутствие или на будхе соответствующее присутствие. Это уже можно как-то связывать. Вот примерно такое, вот такая, я вас просто веду к образам, как складываются будхические условия постепенно, чтобы мы хоть как-то это увидели. А то мы сейчас говорим, вот дома складываются условия, как это мы вообразить не можем. Вот пока мы на шестом плане, тут работает шестая сфера воображения, я сейчас конкретно занимаюсь шестой сферой мышления, образной. Я сейчас даю даже не четкую координацию этих сеток, точек там, в вышестоящих сферах. Я просто рисую вам образы, как это действует, чтобы вы могли отследить образный ряд присутствия. То есть открытым текстом, кто там думает, вот как конкретнее сделать, я не хочу уходить в конкретику. Моя задача сейчас поддерживать ваше образное мышление, образную сферу мышления, чтобы вы рисовали образы и таким образом насытились возможным, да, рядом воображений, возможным рядом мыслеобразов через образы, как это на Будхе действует. Потому что Будхе осознает мышление образное. Некоторые из вас так смотрят, говорят, да, это вот все так вот можно увидеть, но это поверхность, это не поверхность. Вы сейчас видите образы, которые настолько тонки, что для логики, допустим, или формального мышления поверхностно и эфемерно. Потому что если смотреть с пониманием, нужна форма. Но если мы сейчас уйдем в форму, мы сразу возьмем сеточное пространство и закрепимся в сетке. То есть мы сразу оформим ее. А чтобы ее не оформлять, я должен рисовать образы, которые точечно уже видят сетку, но эта сетка еще не оформилась. В итоге создается такое ощущение, что это слишком легко и нет вот формального приложения. Это как раз работа вышестоящей сферы мышления, которая еще не организовала, не оформила, не сложила вот это проявление. Я так скажу, отвечу на мысль, кто там сказал, зачем тогда это нам надо. У вас 12-й дом отца. Называется единица созидания. Поэтому именно в вашей программе включается очень часто система осознания, как, что созидает. Когда вы закончите этот синтез и пойдете дальше, даже если будет там других синтезов, задача учеников и координаторов разных организаций – созидать. Разрабатывать единицу созидания. Нет, это не значит, что вы там будете что-то там делать. Вы должны будете еще разработать, а как это? Маленький научный центр метагалактического производства. Ну, 12-й план планеты, 4-й метагалактика. Ментал метагалактика. Глобус отцов матерей. А вы думаете, как они управляют всеми видами флоры и фауны? Всей планеты, вплоть до стихии. Управлением созиданием. Поэтому, нет, то, что я сейчас сказал управлением созиданием, нам до этого как не до китайской границы, до ближайшей метагалактики. Это мы в начале пути. Но даже в начале пути уже закладываются системы, которые потом накопятся, сложатся. Когда вы будете уже там работать с организациями, координировать, вам владыки будут направлять соответствующие возможности, чтобы вы увидели с разных организаций вот эти элементы работы единиц созидания. И включили в деятельность. Ну, допустим, такой пример элементов созидания. Мы сейчас на 6-м синтезе ФА. Если взять систему 12 рисы, а для вашего дома отца она в первую очередь работает, то 6 – это материя и 6 – огонь. Так называемый Ом 12-го дома отца. А значит, мы сейчас с вами работаем в вершине материи. Вершина материи – это предполагает осознание, освоение всей материи с позиции Будхи. Поэтому для вас Будхи – это очень важный план. Он для вашего дома отца – вершина материи. А значит, всю материю в первую очередь вы должны осознавать как? Будхически. Ну, кто в это не совсем поверит или скажет, ну ладно, это у нас не касается. Касается. Вчера вот нас направляли, мы делаем практики между первым и вторым днем. Там, поддержим огонь в Киеве, чтобы он был и так далее. То есть помните, что ваш дом отца, в принципе, проявляется, но вашей команды нет еще, вы не прошли все синтезы, и мы вот как координаторы собираемся, там, поддерживаем этот огонь, чтобы он был. Вот вчера, впервые во всех практиках, обычно мы поддерживали огонь и все. Дека сказал вчера, огонь поддерживать не надо, то есть достаточно его еще. И включили практику единицы созидания. В чем для владычества экосферы Украины, которая фиксирована на Киеве. И вот мы впервые там поработали со сферой созидания. Вам до 12-го плана еще, понятно, еще 6 месяцев. А уже вот здесь в присутствии начинает закладываться работа с единицей созидания. Я вчера задумался, а почему? Вывод простой, а 6-й план вершина материи. Ну то есть зачем владыка включил такую практику и начал строить вот единицу созидания. Посмотрели, а как ваш дом отца выдерживает вот эту единицу созидания и что может вообще сделаться вот здесь, сейчас. То есть уже закладываются возможности на перспективу действия дома отца. Начиная с 6-го. Вот увидите. Поэтому вчера мы перешли от поддержки огня к какому-то практическому варианту ну, что называется, стяжки, разработки единицы созидания для вашего домовца. Понятно, что пока вас мало, пока вы только идете, вы скажете, а кто это будет делать, что? Вы знаете, за энное количество лет, когда вы этим овладеете, начнете применять, только всего изменится. Даже вот за эти 5-6 месяцев. Если кто-то применяет, берет не так симптом, а потом где-то он действует, а применяет, может ответить, как у него изменилось что там по жизни, внутри. У нас есть ученики, которые видят и на своей жизни, но и на том применении аппарата, в котором они работают с окружающим, там, в профессии, там, в семье. Есть ученики, которые стараются это применить, и у них постепенно это складывается. Они видят это, они проживают это, они живут этим. И вот постепенно такие команды будут создаваться. Это не быстрый процесс, хотя, с другой стороны, для планеты это очень быстрый процесс. Очень быстрый, потому что, когда новое учение приходит, обычно сопротивление среды настолько сильно, что ну, только несколько учеников там собирают и что-то делают. А тут нам удалось создать команду учеников, причем достаточно в крупных городах, столицах, там, уже двух государств, даже ну, там еще идут соседние государства, тоже там уже начинает работать, там, в Прибалтику даже хотят, да, уже там в одной из столиц работает команда из 70 человек, просто собралась, начала работать. То есть там первый синтез уже прошел. То есть включают владыки города, и это очень большой эффект, это очень большая скорость для планеты. Это как раз отражает изменения на планете, мутические. И вот это все активируется, потом эти команды начнут разрабатывать свои возможности, условия, в том числе эти единицы созидания. И постепенно то, что управление планетой в новом режиме, в другом, чем было раньше, через вот эти дома отца. А у вас будет управление единицей созидания. Но для этого вы ее должны знать. И уметь ее использовать. В принципе, к тому же самому идет и человечество, потому что оно стремится научиться материи и управлять этим. Единственное, что не учитывает человечество, чтобы управлять материей, надо знать огонь. Но огонь же янь, а материя инь. Вы никогда не задумывали, что янь, мягко говоря, оплодотворяет инь? Ну как, законы, даже биология. И только в связке этого рождается, мягко говоря, новое... То, что потом рождается. Так вот, чтобы научиться материи и управлению какими-то процессами в ней, надо связывать не саму материю, а учиться связывать огонь и материю. И как только эта связка проявляется, рождается тот ом огня и материи, который позволяет научиться правильно проявлять все события в окружающем, что в материи, что в огне. Это взаимозависимые вещи. И вот мы с вами сейчас занимаемся компенсацией того, что человечество не смогло сделать. Ну, ему и было не дано. Так называемая обработка огня. Мы сейчас разрабатываем огонь, рассматриваем, как он действует на разных планах. Именно огонь. Потом будем учиться применять его материально с позиции разных планов, и через это будет срабатывать единица созидания планеты. Фиксация этой единицы в вашем доме отца. То есть у каждого дома отца своя задача, в общем. Там, можно сказать, и своя единица созидания, если учишь, что дом отца включает все подпланы себя. Но, допустим, для единицы созидания это фиксация работы у вас. А, допустим, для синтеза это в Москве. А для иерархии это в Крыму. Иерархическое созидание. Вот эти связки увидите, сложите, разработайте. Ладно. Ну вот я вам попытался расширить взгляд, как что происходит и куда мы идем. Вот это расширенное сознание. Ну а теперь условия дома отца в более таком фиксированном режиме. Итак, все пространства вы увидели. А теперь увидите, что условия дома отца – это расшифровка прежде всего слова отца. Ну вот, чтобы легче было, самое простое условие. Самое простое. Я говорю, самое простое, ладно? Вот слово отца – это огонь, дух, свет, вплоть до поля, да? Первое образите, что, допустим, в сетке пространств выделяется одна линия, которая смогла состыковать огонь, дух, свет, энергию. Ну, допустим, раньше только 4 стыковки было достаточно условия рождения, сейчас 8. Сейчас условия, с одной стороны, гибче и выше, но для полноты условий нужно 8. Состыковали огнеобраз, форму, содержание и поле. Вот как только вот столько точек в восьми режимах состыковалось в Будхе, родилось условие Домаса. Если состыковалось не 8, а 5, условие начало рождаться, но не может иметь полноту. Знаете, вот вы начинаете что-то делать, а полноты не хватает. Вы вроде все делаете, но чувствуете, что что-то не сложилось, чтобы это дело произошло. Вопрос, что не сложилось? Вот тогда условие имеет не 8 проявлений, а, допустим, 5, 4, 3. Чем меньше проявлений, тем меньше действий. 2 сложилось, условие начало работать. Вы чувствуете, что что-то пошло. В будущем что-то будет из этого хорошее. Но надо пожить, надо к этому пристроиться. Как? Для того, чтобы добавился третий элемент, четвертый, пятый, постепенно все сложится, шестой, седьмой пошел. А вот сложилась за 5 лет нормальная ситуация, мы сделали. То есть за 5 лет в этом условии наросли дополнительные элементы, чтобы взять всю восьмерицу. Условие сложилось, и тогда это дело для вас произошло. Слово «я предчувствую, что что-то будет», неважно, плохое или хорошее, будет. Что значит предчувствие? Это уже сложилось 2-3 элемента из вот этого слова. Ну, допустим, огонь, ну, возьмем свет и форма. Сложилось. И вы начали предчувствовать. Предчувствие – это всегда, когда в условии форма уже включилась. Ну, чувство – это ж форма. Если взять в слове отца третью позицию форму, то предчувствие, когда форма включилась, и плюс с этой формы включилась, ну, допустим, вот как я сейчас сказал, свет и огонь. Опа! Вы предчувствуете, но можете расшифровать это с позиции огня и света, то есть с позиции синтеза и мудрости. Это уже хорошо. Если синтез есть, уже есть что расшифровывать. Если мудрость есть, можно расшифровывать. А теперь представьте, если это синтез, допустим, энергия и форма. Вы энергетически уже чувствуете какую-то пассионарность давления на вас, что-то будет. Что-то будет. Вы чувствуете любовь как соединение энергетики. Форма сложилась, что-то начинается. Синтез пытается расшифровать, но мудрости же нет. Он расшифрует только то, что энергии валом, оно сложилось. Ой-ой-ой. Но мудрости нет, нет света. Вот когда вдруг воля еще к этому добавилась, дух, это начало действовать. Ой-ой-ой, началось. Но при этом полноты условий нет, но не произошло. Знаете, такое началось, но не произошло. Тогда идет огонь, дух, допустим, энергия и форма. И вот пока слово отца не накопит 8 позиций, это вроде и происходит, это вроде и не лозит, это вас достает, уже условия действуют. Но не разрешается окончательно, чтобы, извините, или вдарило, или ушло. А вот когда условия складываются полностью, это событие происходит. Видели? То есть вот это условие собирает все точки, все сетки пространства настолько плотно с позиции Духа, что эти точки складываются между собой, с позиции огня, духа, света, энергии, вплоть до поля. И как только они сложились, вы эти точки обойти не можете. Как только сознание что-то осознает, оно осознает через набор условий дома отца. Дом отца, он шире сердца, он охватывает сердце так с большой сферой. И когда сердце дает разряд, оно дает разряд через вот эти линии условий, ну, допустим, слово отца, которые сложились на доме отца. Знаете, почему у человечества священный трепет перед меридианами и параллелями? Знаете, как это отслеживается? Вот в Москву, когда приезжаешь, идешь на Красную площадь. У нас в каждом городе, центр города выбирается, делается точка практик. Ну, вот как у вас Майдан Незалежности, в Москве Красная площадь, там в Питере своя точка, ну, для домов отца свои точки. В Москве перед Красной площадью, там перед вот еще, чтобы в нее зайти, возле исторического музея, там точка, где сделали связку всех дорог России. Ну, там центральная нулевая точка. Ну, не совсем там на том месте поставить, там надо чуть несколько метров перед другое место, но то место, как всегда, держали в тайне, а здесь поставили, чтобы народ знал, что отсюда начинаются все дороги России. Ну, там, центровка. От кого рассчитывают все дороги, как, я не знаю, что они там рассчитывают, ну, центровка, там есть какие-то науки. Наш народ, проходя мимо, не может не встать на нее. Это вот внутренний, подсознательный, священный трепет на параллели меридиана. То же самое, по-моему, у вас здесь нулевой меридиан, там под Измаилом. Измаилом мне рассказывали. Что такое? Что у вас там? Это памятник? Ну, чему-то там. из Мэйдзи приглашали, вы ездите там практику дождем. А, Пулковский меридиан, точно. Народ не может не переехать туда, потому что... На Украине тут еще недавно смотрел там события. Тоже на Украине центральная точка Европы, где-то целый памятник, по селам каким-то. Показывают, как народ валом прет с Европы сосюду. Украинам везет просто. Пулковский меридиан, у вас там эта точка, у вас центр Европы. Ну, это к евроизме показывали. В принципе, это правильно, потому что эта точка действительно фиксирует возможности Европы здесь. Центровки. Как бы там Европа не возмущалась, тупо видно у нас. Подергались, а мама вам объяснит, почем фунт лиха. Покушать как не даст, вот тогда и задергайтесь, называется. Живите во своей Европе, а мы уж с вами будем разбираться, центрируя вас. Вот. Я серьезно, это в принципе очень хорошая связка. Так вот, именно священный трепет перед такими точками идет только из-за того, что вы обратите шар до Марса. И на нем вот эти условия образуют как вот, ну, меридианы, только и параллели. Только не такие жесткие, как вот, нарисованы на глобусах, а это такие волнистые. Ну, можно сказать, точечное образование волны, вертикали. А если эти условия между собой стыкуются, рядом стоящие, то получаются легкие параллели. И вот эта сетка глобусов фактически отражает условия, написанные на шаре дома отца, и стыковку этих условий между собой. Условия дома отца – это вертикаль, а стыковка условия – это горизонталь, параллель. Да? Увидели. И поэтому люди очень так серьезно относятся к тому, где какая центровка, потому что это стыковка условий. Вертикально, горизонтально. Это обязательно туда становится. В принципе, физически вроде никакого эффекта нет, а этот эффект все равно присутствует. Потому что при постановке в любой, ну любой, так называемый меридиан, ну какую-то центровку, любого там, Европы, там, дорог России, там, там, Пулковский меридиан, еще какой-то, да, всегда срабатывает стыковка вертикальных условий и их связка с горизонтальными вариантами. Хоть чуть-чуть, вот насколько человек готов, ну хоть маленький элементик, но обязательно состыкует. Поэтому люди отходят от этого и говорят, да, мне что-то вот, что-то... Они даже верят в то, что легче будет. Они правильно верят. Разум верит, он знает, что это что-то есть, но не понимает, как это. Просто условия отца получают более глубокую стыковку, координацию и возможности. Вот с позиции буддхического плана. Берем дом отца буддхический. Набор точек, сеточных условий, которые постоянно действуют и воспроизводятся. Что значит постоянно действует? Вот у вас постоянно, как только вы просыпаетесь, хотите осознать, у вас такое... Не, может быть не такое. Ну, я примерно, я утрирую, но вот есть такое. Сейчас, две минуты. Пора вставать. Встал, пошел. Да, сейчас я проснусь. Вот это складывание точек условий, которые постоянны. А другой так. И уже понесся. Вернее, уже находится в другой комнате. Ну, так, раз сразу. Автоматика. Автоматика, эти глаза открылись, тело сидит. А ну лежать. Что-то я знал, да? Пока сосед говорит, ты уже встал, он с кухни кричит. Да, я уже кипячу. Или она там кипячит. Ну, то есть вот динамика сознания. Некоторые говорят, вот это там на работе, это не тело. Это сложенные сетки условий, которые постоянно у вас на доме отодействуют. Причем, если вы меняете как ученик, вы замечаете, надо, что просыпаетесь, легко на просыпе это видеть. Когда вы по-разному просыпаетесь, когда вы заряжены, и во сне была глубокая, кстати, работа, активно, не перестрочно, а именно вот вы просыпаетесь уже как на взлет. То есть все точки заряжены, все условия уже за ночь вложены, они уже сигналят. Вам только надо вскочить и исполнять эти условия. Заряд на этих точках есть. А там, где заряда нет или идет перестройка, вы просыпаетесь, даже если вы были активны, говорите, сегодня день уже. С учетом с открывания глаз начался слегка вяло-медленно. Я еще перестраиваюсь. Ну, важно во что. Пока не зарядится точка, ну, допустим, за ближайшие 5 месяцев, я буду вот так вставать. И вы с трудом говорите, вот как я хорошо раньше жил. То, что произошло, что у меня с трудом глаз открывается. Идет перестройка. Ты не можешь перестроиться, сложить какой-то новый элемент вот из этих 8 слов отца. Вот если ты сложишь этот элемент, ты перестроишься. Пока не сложил элемент, по одной точке собираешь, допустим, содержание, чтобы осознать ту форму, куда ты впаялся. Ну так, буддхистским языком, вошел. Впаялся, это огнем приложился. Понятно? Ты вот так просыпаешься и складываешь это все. Вот увидите. Вот этот дом буддхистский имеет много слоев, в принципе. Много вот этих линий. Что значит много слоев? Минимум 6. 6 же план. Есть такие линии, записанные чисто для физики, чисто для эфира, чисто для Будхи. А потом все эти 6 слоев между собой еще стыкуются чисто для между собой. А вообще каждый дом Аса имеет компактификацию минимум 16 сфер. Ну, 16 шариков. Ведь сознание еще выражает и отражает вышестоящие планы. Я тебе представьте, что на каждой такой сферке записаны вот такие точечные условия. Я сказал с позиции слова, а теперь вы видите, с позиции образа отца, это чтобы вы могли думать. Думать, чувствовать. Буддхически. Образ отца, помните, мысль, чувство. Такие же условия записаны с позиции слова отца, это то, что я рассказывал. Слово отца самый благодарный материал, его легко рассказать, оно есть. Когда образ отца я тебе начал рассказывать, у многих пошло бы напряжение. Особенно на Будхе. Некоторые меня перестали воспринимать. Почему? А там или мысли нет на Будхе. Нет, на ментале есть, на Будхе нет. Ну, интуиция сейчас не работает. Незачем интуиция. То есть мышление буддхическое мы отправили. Или там сути нет, и в итоге идет напряжение. Я в одной аудитории попытался рассказать условия образов. В конце меня уже думают. Что ты рассказываешь? Нет таких условий, ну, вообще не воспринимается, эфемерно слишком все, потому что нет связки всей восьмерки. А слово-то хочешь, не хочешь, обязательно есть. Называется хоть одно, но действует. Ну, свое, родное. И тут все верят, что это условие действует. Оно так и по сердцу, приятно. Будхи говорит, да-да-да, слово-то у тебя есть, это расшифровывается. И иногда складывается в восьмерку, да, согласен. Потом такие же условия идут по 8 огням, третий столб, по 8 присутствиям, 8 рецепа. Четвертый столб – это то, что мы с вами стяжаем, чтобы это организовать. Кстати. Плюс по 8 огням отца и так далее, и так далее. 8. То есть минимум 8 столбов 8 рецепа, что мы изучаем, это обязательное сложение условий для каждого плана и выражение этих условий на всех подпланах всех других планов. Ну, на буддхическом плане сложение условий для Будхи, а потом, допустим, 16 подпланов, как отражение условий всех остальных планов, чтобы Будхи это тоже связывало. И так на каждом плане. То есть 16 условий для, ну вернее, 8 столпов, 16 подпланов для физики, и плюс выражение на этих подпланах условий физических всех вышестоящих 16 планов. Идет связка условий. Увидели. Ну, не увидели, там, подумайте, потом сложите. Вот это постоянно действует. Кстати, вот пока мы эту тему не упустили, четвертый столб, восьмерица человека, от дома отца до образа. У некоторых учеников такой вопрос. Вот когда мы стяжаем, что происходит? У нас что, раньше не было? Частично было, частично не было. А что значит частично? Вот, ну, я приведу старый пример, когда я еще погружал учеников. Сейчас мы эту тему отдали другим координаторам, сами снижаем такие другие возможности. Развитие школы. То есть идет развитие школы. Так вот, когда погружал, был такой интересный пример, который вот первый раз, когда меня натолкнуло на то, что не у всех людей все в порядке на. Мы уже лет 5 изучали, что человек строит там 10-12 универсально образующими силами. У меня был эксперимент в школе по этому поводу, я работал по образтипам, сегодня буду разбираться с ними. И вдруг меня учитель отправил работать в наркоманский центр там. Один мужчина приехал, попросил поработать с наркоманами, там, с мальями. Ну, и мы решили поприменяться там, посмотреть, что происходит. Там, кстати, была отработка демонского воина. Просто все крупные демоны в виде наркоманов. И мы там преодолевали физически. Ну, там не важно, там была своя ученическая работа, борьба. Но там был такой прикол. Приходит ко мне человек полный наркотиков, души нет, да? Ну, а будет мягко выходить из наркотиков. Ну, понятно, что это патч ученик там, далеких эпох, сильный демон на тот момент. Убеждаем его. Там тоже шел метод погружения. Мы им восстанавливали по телам их структуры, и они выходили из наркотиков. То есть, чтобы выйти из наркотиков, нужно восстановить еще эфирное и астральное присутствие. Кстати, из любой наркомании так выходит. Там идут нарушения. Вообще, любая зависимость – это нарушение эфирное, астральное, ментальное. У того товарища души не было, вплоть до причинного были нарушения. И чтобы хоть как-то его сдвинуть в наркотическое присутствие, я через точки вывел его на причинные силы. И сам тут чуть не от смеха чуть не умер. Тогда в то время действовали кристаллы, ну, 12 граней. На причинном плане. Выходим, я говорю, какой кристалл видишь? Как такой кристалл? А такой цилиндр, вверх и вниз. И до меня доходит, что у человека действует 2 силы из 12. Ну, обычные люди приходят там 6, 8. Ну, 12, если спросить, это уже человек такой развитый причинно и может причинно-следственные события отслеживать. 2. Даже для демона, который на третьем плане, это серьезно. Ну, на тот момент это был второй план, астральный, эфирно-физический. Но, то есть, 2 силы – это фактически полная физика и ничего, полный ноль выше. У нас физика трехмерная. Если у него 2 силы, он двумерный, таракан большой. Красивый молодой человек с отсутствием души. Живет в двумерности, атлантической. Это Атлантида жила в двумерности, мы-то живем в трехмерности. Кстати, Атлантида жила в двумерности. Кто изучает там великие золотые учения Атлантиды, сделайте скидку на двумерность. Станьте тараканом, а потом изучайте. Ну, таракан живет в двумерности. Я специально это говорю. Есть у нас животные, которые живут двумерно. Поэтому они по потолку бегают, кстати. Никто не задумывался, почему. Потому что у них другой принцип сетки миров. Двумерность. Твой любимый тут же вопрос, да? Так, сразу уколю и буду молчать. Лучше я не буду на это отвечать, ладно? Да еще на буддхическом плане. И вот, чтобы его перестроить, мы входили в силы планеты, насыщали его силами, преображали его кристалл. Ну, там было хотя бы в 2 раза, на втором погружении в 3 раза. То есть хотя бы на 4, а потом на 6 перевели его. И только тогда он согласился лечиться от наркомании. А так сил нет, могу только колоться. Ну понятно, сил нет, 2. На поддержку тела, чтобы он ходил. Ну как-то контактил с тем. Все, больше ничего. Первая сила поддержит тело, вторая поддержит контакт, что он может есть пищу и как-то взаимодействовать с другими биологическими объектами. Это действие второй силы. То есть он даже их не воспринимает как объект. Ну, вернее, как человека. Просто объект, с которым надо взаимодействовать. То есть мне надо от тебя только. Все, надо и все. Зачем надо, почему надо? Надо с тобой сделать это. Зачем надо, почему? Просто объект. Вот это действие 2 сил. Когда вы чувствуете такое ощущение к другому человеку, это действие 2 сила, 600 уровней. Она воспринимает всех как объект. И ты не чувствуешь человека, не соприкасаешься с ним, не ментально не обмениваешься, это объект. Тебе от этого объекта что-то надо. Иногда такое отслеживается у детей, но у детей это естественно. У них сила активируется, они учатся им. Ну, им от папы, с мамой что-то надо. Ну, они крутят, как это. Взять поприсутствовать. Ну, у детей это естественный рост сил. А когда вот под 30 и вот такое, это было весело. Вот теперь вы обратите, что вот эти все условия складывают вот эти возможности. Они связывают. Как вы присутствуете на том или ином плане, какие силы события у вас активированы и какие эффекты вы проявляете. Вот вы это вообразили. Теперь представьте, что у вас восьмерица человека. И совсем недавно, еще в начале года, мы изучали четверицу. Ну, в прошлом году. Что бы проявилось восьмерица, когда мы ее стяжаем? Обязательно. Вот складываются все правильные присутствия человека на том или ином плане. Потому что у кого-то тело есть, у кого-то тела нету. Не надо на это обижаться. Особенно, когда мы пойдем в вышестоящие планы, когда дом отца был на десятке в предыдущей эпохе. Как вы думаете, на 11-16 что-то у вас было? Всем уважением, только не обижайтесь. Не было. Был только потенциал, даже не присутствие, возможности. Это был закон. А если учесть, что дом отца был раньше на 7-м плане, и он был пустой, как Адиплан, у нас возможности были на 6 планах. Монада был 6 план. И только у учеников, у которых было большее количество посвящений, посвящения в предыдущую эпоху занимались чем? Выращивали присутствие на более высоких планах. Человек получал посвящение, когда на более высоком плане он вырастил присутствие. Для монады предыдущей эпохи надо было 3 посвящения. Буддхическое, солнечное. Буддхическое, атмическое, монадическое. Кстати, выращивает присутствие не солнечное посвящение, а планетарное. Солнечные учат управлять этими присутствиями. Поэтому 3 посвящения монадических управляли 3 планами. Эфирно-физикой, астрал и манас, предыдущие боги. Но для того, чтобы получить 3 так называемых солнечных, монада 6 план планеты, вы должны были получить 6 планетарных. То есть наработать 6 планетарных присутствий. Вот у кого в предыдущую эпоху было 6 планетарных и 3 солнечных посвящения, вы в новую вот эту эпоху можете спокойно воспринимать ваше буддхическое присутствие. Вот это. Вы здесь были. Кто не верит, вспомните трансляцию планов. Монада, как 6 план предыдущей эпохи, сейчас спускается на 6 план новой эпохи. То есть становится буддхи. И все ваши накопления 3 посвящения предыдущей эпохи и вашего присутствия спускается на буддхи. Причем управление чем? Астралом. Вспоминайте предыдущий ключ. 6 план управляет чем? 3 астралом. И только у кого было 4 посвящения, могли присутствовать на атме. Вспоминайте, кто в прошлую эпоху сидел на атмическом лотосе? Бодхисаттвы и Будды. Кстати, почему такое клин на рельсах точно? Да потому что он имел 4 посвящения, а она 5. А это предполагает присутствие 4 посвящения аж на Адиплан, 7. Пустота дома отца, ну, Адиплан есть. И такая команда учеников была небольшая, поэтому, в принципе, он вроде бы ничего не сделал. Ты думаешь, картины писал, экспедиции ездил. А многие трепет относятся к Николаю Константиновичу. Николай Константинович. Ученик 4-го посвящения пришел и работал. А ученица 5-го пришла вместе с ним. А 5-я это аж 8-й план той эпохи, то есть за домом отца работа с униматричностью. Что выразил свои тексты в книге, которые некоторые понять не могут, потому что они многомерны, там отдельные фразы, что имеется в виду. А это униматрично имеется в виду. Ну, в предыдущую эпоху я бы сказал головерстом. Только головерстом был 8-го плана. Для той эпохи и сейчас для 8-го плана остался. То есть фактически материальный. В новой эпохе. Не выше 8-го. Вот она писала этим языком, потому что отрабатывала 5-е посвящение. Но она его разрабатывала и развивала. Это закон. Каждого воплощения надо применить на физике. Применил, закрепилось, не смог применить. Закрепляешь в следующий раз. Называется. В следующем воплощении. И так закон действует. Так вот, увидите, что большинство учеников вообще имело в прошлую эпоху 1-2 посвящения. Это работа физики будхи и атмы, солнечная. Ну, планетарно тогда получается атма, 5-й план был 5 посвящений. Значит, выше 5-4 плана тела как присутствия не ходили. Но чтобы вы вообще в это поверили, я вчера вам сказал, что анализ всех погружений наших координаторов ведет к тому, что человечество в основном выше 4 ходить не может. Но не чаще, те ученики, которые к нам приходят. Почему? Потому что 4 планетарных, 1 солнечное. Выводило на 4 план буддхический в предыдущую эпоху. Это считалось высоким достижением. Хотите такую? серьезную сутку. Все мастера Востока, мастер, ну, любой, как только он называет себя мастером, это первое солнечное посвящение. Это закон солнечный. Если ты назвал себя мастером, ты имеешь полное первое солнечное посвящение. Ученик солнечный. Четыре планетарных, первое солнечное. Так как они еще живут планетарным состоянием предыдущей эпохи, семерицы так называемые, то четвертое посвящение планетарное, первое ученическое предыдущей эпохи, сейчас переходит куда? На ментальный план четвертый. И выше ментала не ходят. Менталом управляют пути теперь структура, чадовский и, слава Богу, эльфийский человеческий глобус. Слава Богу, что там проявились человеки, мы этого добились. Я просто не представляю, какая была война с кошами, что они не хотели отдавать. Что там был эльфийский человек. Потому что у нас все человечество выпадало из человечества. Интегральным человеком не все могли даже стать. Не хватает накопления. Кто же занимается сейчас посвящениями и восхождениями? Я сейчас рассказываю серьезную картину работы Дома Отца, которую мы не всегда публикуем. Чтобы вы увидели, насколько это серьезно. И трансляция планов – это не от фонаря, а когда ваши ученические посвящения вместе с этим перешли в нижестоящие планы. Нужно это было? Нужно было. Знаете почему? Чтобы вышестоящие, новые, освободить для новых стяжаний, новых восхождений и подтверждений. И вот сейчас, разрабатывая будхи, ваше первое посвящение предыдущей эпохи спустилось на ментал, но если вы сейчас правильно отрабатываете будхи, у вас первое посвящение ученика солнечное было, после этого синтез оно восстанавливается на будхи. Это закон. То есть ученик подтвердил свое будхическое присутствие и может вернуться, подтвердив первое солнечное посвящение. Ученик подтвердил атмическое присутствие, если у него было два солнечных, вернулся на атму. И планетарных пять, только уже с позиции новой эпохи, подтвердил первое, подтвердил второе и так далее подтвердил. Так вот, команда учеников четвертого, пятого, третьего посвящения была на планете очень маленькая. Очень. Если учесть, что третье посвящение – это монада, и будхи сейчас берет монадическое присутствие, то на будхи как таковую могло выходить маленькое – это сотни. Это не тысячи. Это сотни. Ну, может быть, тысяча, две. Ну, с учетом разработок последнего столетия, там больше учеников стало. Вы даже не представляете, как человечество жило в предыдущей эпохе. Просто. Вы сейчас видите, что всех всегда было 6 миллиардов. Вы знаете, исторические данные, научные, что в эпоху Иисуса, вспомните, сколько людей было на планете? На всей планете. 2-3 миллиона. Ваш город? По всей планете? Понятно, что никто не верит. Ну, не надо. Ученые просто отследили рождаемость и сделали статистические методы, где, когда, сколько было. Ну и подняли все исторические данные. И начали просчитывать, где, когда, сколько было, с понижением. С учетом войн, там много чего делали. Ну, у нас же изучают разные моменты жизни. Мне был шок, когда они узнали, что в 18 веке было шок это. А когда довели до 10-го, там, 5-го, там, 2-го, ну, они считали до 2-го. Учесть-то было 2-3 миллиона. Они дошли до точности, сказали, так, извините, действительно были изначально. Потом биологи подтвердили, да, у всех генокодик принцип одной, двух, трех женщин. Потом все-таки, поспорив друг с другом, согласились, что это, скорее всего, одна. Или три, это уже вторая волна. Ну, понятно, да? Нет, действительно, кто-то первый рождал. Ну, скорее всего, пока сходится к трем-четырем. Ну, одна была главная, две тоже вынашивали. А потом только пошло все человечество. Правильно, так это все происходит. Выбираются ученицы предыдущей эпохи, которые рожают условия новой эпохи. И тела новой эпохи. Есть идет? И только так начинается раса. Вот вы думаете, да, мы сейчас в шестой расе, по всем телам. И физически мы сейчас преображаемся в шестую расу. То есть соответствуем условиям шестой расы. Но если взять принципиальный вопрос, то девочки и мальчики, которые рождаются сейчас вот молодые, и вырастают в этих условиях, то есть овладевает синтезом. Только у них появившиеся дети, когда наши тела преображены по условиям шестой, там, седьмой раз, И вот эти тела рождают детей, и эти дети уже могут через тела, подготовленные в синтезе, переходить в тела новой расы. И хотя эти тела похожи на наши с вами, там принципиальное структурное строение частично другое. Потом эти признаки нарастают, а уж когда вот все дети родят внуков, что называется, вот то уже почти 100% будет шестая раса, а правнуки это уже чисто шестая раса. Это закон бабушки и дедушки называется. То есть дедушки или бабушки отдают свое внимание внукам, ну, свои накопления. Увидели? Вот так формируется раса. Постепенно от нескольких учеников ученик в предыдущую эпоху складывались такие условия. Вот говорят, Адама и Еву выгнали из рая. Да не выгнали их. Их отправили жить. Не под крылом папы, а чтобы детей рожали. Честь надо развивать. Некоторые ученые отмечают, что сад папы слишком похож на физическую лабораторию. Правильно. Там был владыка, точнее кис, но один был главным, типа папа. Глава семьи. Он был действительно большой, вспомните, сколько метров были атланты. Да знаете, наш самый высокий человек двухметровый выглядел бы подростком и карапузом, рядом с пятиметровым дядей. Карлики, посмотрите, иногда ходят, нарушение. Вот так же они себе, вы себя будете ощущать рядом с атлантом. И представьте, что атлантическая мама родила четвертой расы, ученица, пятой расы. Тело поменьше своего, ну, постепенно, с понижающим эффектом. И потом, когда уже дорождали там внуков и правнуков, это уже были, так сказать, двухметровые тела, поэтому они жили 800 лет, вопрос, какое время там еще было, переходное с Атлантиды до нашего. Потом, увидев, что эти тела наконец-таки появились, и там сверху сказали, можно отпускать, ну, плюс есть, начали не то, что положено. Кохму есть такое свидетельство, по некоторым данным, когда умер Адам первый, его принесли и положили перед воротами рая. Потом все стремятся пойти к воротам рая. Они не знали, что делать с телом умершего.
Нет, я взял там положь.
Да, откуда пришло, туда вернули. И вот после этого возникло религиозное свидетельство, что тело надо там... погребания специально, все, чтобы они вернулись к вратам рая, потому что та структура потом ушла, как только человечество укрепилось, то есть стало больше присутствий, та структура, которая занималась рождением новой расы. Но там именно работала лаборатория, потому что Атлантида пала, там она управлялась черными магами, и фактически нужно было рождать в тайне новые тела, а потом их по чуть-чуть выпускать жизнь и еще воевать за то, чтобы их не уничтожили те товарищи. И эта война продолжалась фактически до Иисуса, пока не разделилась два глобуса, на демонский и человеческий. Война была серьезна, вплоть до физических конфликтов, ядерных. То есть там оружие было серьезно. Это потом владыки все уничтожили, чтобы ничего не осталось. Но это достаточно прочитать восточные свидетельства, они правдивы. Ядерные взрывы у нас технологические были на планете. Посмотрите на Азию, там были самые крупные взрывы. Понимаете, по генокоду у нас люди одинаковы, что, кстати, негры, что белые, что азиаты. Но по условиям жизни идет сегментация кожи постепенно, из воплощения в воплощение нарабатываем, получается стальная раса. Сейчас, в принципе, генетики к этому пришли. Потом начали сказать, а почему у того и другого такие варианты, в том числе разрез глаз, все остальное. И пришли вариант, что, допустим, в Азии было сильное воздействие радиации, чтобы сформировался такой тип тела. А в Африке было сильное воздействие не только солнца, а определенных там, ну, я так скажу, местных присутствий, чтобы была такая пигментация кожи. Даже в Африке есть разные костные строения тел человека. Ну, помните, пигмеи, и, кстати, в Африке живет самый длинный народ на планете, там, за 2 метра. Целое племя. То есть там вот как раз отрабатывались варианты телесного строения человека. И вот постепенно так все развивалось. Ладно, вернемся. Это я к рождению. Теперь увидите, что на шестом плане у кого-то было присутствие, у кого-то не было. Но даже если оно было, оно присутствовало в позиции предыдущей расы. Вот это первое посвящение. И чтобы восстановиться в позиции новой расы, новых условий, у отца снижается огонь. Все из огня. Все из огня. Он приходит на духическое присутствие. И что делает? Оформляет. То есть идет фактически синтезирование присутствия. Почему я сказал, что вначале идет синтезирование? Вот у того, кто был на будхе, поднимается его будхическое присутствие, огонь входит в то, что было, ну, допустим, первое посвящение, и идет преображение присутствия. У кого не было, идет синтезирование присутствия огнем отца. Там на планах это сложнейшая работа. Это у нас так просто. А синтезирование потом, возложить его огнем, проявились на плане, сердце сделали. Как сделали, что сделали? Есть, все. И поверить твое дано будет вам. Это принцип Христа. Да, если вы верите, что у вас сделано, это действительно сделано. И поверить твое дано. Но чтобы это сделалось, огонь отца входит на будхи, входит в соответствующие проявления от 16 до 6, мгновенно проходя минимум 10 планов, насыщает соответствующими проявлениями всех планов, и на 6, уже насытившись с 16 по 6, проявлениями, соответствующей сеточной пространстве структуры, развертывает сердце. Да еще 32 разряда. То есть надо было пропустить по 16 планам не 24, как недавно стало, в январе, не 22, как раньше было, ну лет 5. Да? Не 20, как было в предыдущую эпоху, или еще меньше, 10, как было в предыдущую эпоху, а 32 разряда. То есть, мягко говоря, планы и материя в 10 планах с 16 по 6 в этот момент что сделано? Владыками, учениками, отцом раздвинуто. Причем минимум на 1/3. Ну или 1/4, если взять новые разряды на 24. Но еще неизвестно, у кого сколько было. То есть у кого-то могло быть 22, у кого-то 24. Ну, сработал ученический принцип, да, за эти 3 месяца. А у кого-то могло быть и 10 еще накопленных там в начале там пары тысячелетий раньше, где больше 10 не было на будхе. И вот все эти разряды прошли на будхе, сложились одним разрядом в одну точку. И появилось ваше будхическое сердце. Вот эти сказали, пух, сердце есть. Мы тут же начали стяжать разум. Зачем? Чтобы поставить центровку этих разрядов. Поэтому будхи у вас другой сейчас. Такой же шар огня, только с позиции разума. Это другой тип огня. Вот есть тип огня отца для сердца, идущий из его сердца. Есть тип огня отца для разума, идущий из его разума. Вот осознайте, пожалуйста, то, что вверху, то и внизу, да? По образу и подобию. Так вот, когда мы что-то стяжаем у отца, мы берем этот огонь, ну как берем, отец нам дает слово, берем это все условно, из того типа восьмеричного присутствия отца, который есть в отце. То есть огонь сердца мы берем из сердца отца, его шестого подплана. И у нас получается буддическое сердце на шестом плане. Наши планы это у отца явно подплана. Ну это понятно, да? Огонь разума мы берем из шестого подплана разума, его разума. Огонь тела из седьмого подплана тела. Раньше оно было, кстати, третьим подпланом. Вот планета выросла, отец вырос, и тело стало... Кстати, тело вначале было единицей, из предыдущей эпохи, потом тройкой, а потом стало семеркой. Теперь представьте, если вы ученически последний раз занимались, ну, пускай 500 лет назад, такого могло быть, потому что воплощение иногда через 500 лет проходит. У вас тело еще выражало единичный принцип, было на первом подплане. Я это специально рассказываю, чтобы вы увидели, почему нужно присутствовать на синтезах ФА, а не смотреть только вот кассетку, потому что вы там все равно по подобию притянете огонь, и он у вас не будет срабатывать. не для того, чтобы даже завлечь, чтобы вы увидели, какая сложная работа идет. Вот на будхе это уже можно осознать просто. Так вот, если 500 лет назад вы воплощались в последний раз, даже были учеником, у вас тело имело физику, первый подплан, а сейчас тело находится на седьмом подплане. То есть если раньше вы брали огонь и энергетику отца с первого подплана, его, то теперь там находится образ отца, а тело должно брать огонь с седьмого подплана. Увидели? А на семерке многих просто не было. Помните, адиплан был пустой? Знаете, зачем тела поставили на семерку? Они постепенно станут новыми. Помните, мы будем жить теперь по-новому. Если адиплан был пустой, то тело став на седьмой, идут новые тела, которых раньше не было. План был пустой. И когда эти тела охватят необходимое количество учеников, все остальные тела начнут преображаться по вот этому принципиальному присутствию. Знаете, что делать еще в синтезе? Мы постепенно накапливаем новое телесное присутствие. Люди проходят синтез, постижали тела с позиции седьмого плана под план. Неважно, будут они заниматься синтезом, нет, они помогли отцу закрепить тела на седьмом послании, потому что по-другому мы не преподаем. Огонь отца по-другому не дается. Таких людей накопится не энное количество, помните, качество, вернее, количество приходит в качество, рецессивные признаки. Сейчас пока по чуть-чуть. Поэтому среда, потом все сильнее, потом все мощнее, а потом дойдет до точки, и все тела всей расы будут с первого подплана, с третьего бежать на седьмой. И сказать, где это и как это, потому что для первого подплана и третьего планы уже не работают у отца. То есть тела вроде там есть, но они не знают, как применяться. Или применяются инерционно по законам предыдущей эпохи. За счет недостающих глобусов. Некоторым не понравилось. Ну и ладно. Увидели? Так вот, предыдущий, ну, доказательство. У Будды есть только разум и тело. Разум был на манасе, тройка. Тело было на физике, единица. Посередине прослойка, астрал, где у Будды при просветлении родилось там Бодхикая, Нирманакая, тела Будды, Дхаммакая, то есть совершенные астральные присутствия. Если учесть, что он прошел просветление в буддхический план, четвертый. Да. То материально должен присутствовать, где был? На астральном плане. Втором. Потому что Будхи, причинный план, буддхический план. И даже, кстати, при Будде буддхического плана не было. Это же по итогам Будды. Значит, он вышел в атмический. А Будхи тогда еще не было. Поэтому два в огне, атма и манас. И два в материи, астрал, эфир, физика. Эфирно-физический. Вот поэтому его телесные присутствия были на астрале, в втором плане. Тела сам Будхи, Камирмана, Кая. А еще внутренний он жил так называемым огнем. От атмы и манаса. Ну, просветление у него там было. И за счет того, что он жил в огне атмы и манаса, он постепенно сформировал буддхический план при достижении его просветления. Вот так и рождается новый план. Ну, не поверили, ладно. У каждого, ну, может быть, от кого-то есть сильно, от Камиру не верит, группа там верит, кто-то там сильно сидит, там не верит сильно. И он перекрывает часть группы, поэтому как бы сканер идет на всех, а не только на тех, кто действительно горит и видит это. Поэтому вот так же, как в синтезе, когда мы наработали много огня за несколько лет, у нас сформировался ароматический план. То есть тот, который управляет огнем. Вот это достижение синтеза, восьмой план, аматика. Правда, достижение синтеза больше. Мы эфир и физику развили по планам. Монастический план развили тоже на два плана, манас и ментал и причинный план, да? То есть фактически аматический план новый разработали, ануфагический план стяжали, адиплан насытив образами, полностью сделав десятку. А потом настолько всю эту десятку огнем находились вверх-вниз, по столпам ходили ученики, что в принципе десятка сказала, все, больше огня не выдерживаю, надо больше. И в январе подняли до 16-го, фактически сформировав 6 планов, которые частично в предыдущую эпоху были, а частично их просто не было. То есть предыдущая эпоха максимум доходила тоже до 10-го плана. 8, 9, 10. До логического управления. Сейчас он 13. Потом мы еще сформировали 14, 15, 16. Ну, то есть называется очень удачный проект преображения разума. Поэтому нам так сопротивляется. Вот представьте, что половина планов из 16 вы сделали замуж. И вы поймете, насколько много огонь и синтезы сделали сейчас для планет. И продолжает делать. То есть план развивается, пока мы выдерживаем это развитие идет. Ладно, берет отца соответствующий огонь, и как только он проявляется в буддхическое присутствие, да, как бы раз и складывается проявление разума. Что такое проявление разума? Вот на разуме это легче всего рассмотреть. Идет огонь отца, проходит 16, ну там, 32-го, 40-го мы сейчас берем огонь. Он проходит все эти 40. Знаете, почему, кстати, берем огонь у фаста метагалактики? Такой хитросинтеза. Иди сверху. Вот огонь всему человечеству дает фа отец метагалактики, планеты фа, но отец планеты. Правда, некоторым частям человечества дается не фа, отец метагалактики планеты фа, а вообще просто отец планеты. Ну так, отец небес. Он живет в 8 планах наших планет. А фа, отец метагалактики планеты фа живет в 32. Но так как у нас слово отца идет в метагалактику, и мы растим метагалактическое человечество, и наша задача не остановиться на глобальном там или универсальном, а вырастить до чела метагалактики, мы изначально все тела, осознав этот принцип, начали строить огнем по отцам метагалактики. Даже планетарные. Потому что когда-нибудь они преобразятся этим огнем и смогут усваивать огонь метагалактический. То есть в зависимости от того, от какого отца, мягко говоря, пришел источник ваших присутствий, такой огонь и такие возможности по образу и подобию вы будете притягивать к себе.
То есть не скромничать.
А что скромничать? То есть не надо входить в гордыню, но и не надо входить в унижение. Ваши тела строятся огнем отца метагалактики. То есть фактически вы можете спокойно принимать присутствие метагалактического огня, духа, света, энергии. Не надо этому учиться. Но принимать-то вы уже можете подобное, притягивать подобное. Теперь вообразите, если люди строят тела, допустим, из дома отца планеты 16 плана, огонь протекает 16 планов. А у вас вчерашние тела строились из 40 плана. Это галактика. Ну, не важно. Ну, в общем, от фаста это галактика. И огонь протекал все эти варианты. Но у нас же 48 под планом, 8 не проявлено. Значит, 40 глобально для метагалактики. Ну, кто так слегка так раз. Думать надо, ребят. Если вы интеграли 48, значит на планете тоже 48. Если 40 глобали, значит метагалактики 40. Все. Не важно, что они не проявлены. Вот и проявляем. Как только больше учеников начнут этим огнем проявлять свои восьмерицы, та восьмерица непроявленная станет проявленной. Но она уже почти стала проявлена, так себе. На ушко. Уже почти дошли. Ну, нам тут еще до августа надо даже идти наработать определенный объем огня, и мы перейдем ну, чуть более широкие планирования. Хотя 16 как база останется. Увидели? И вот идет огонь от саммита галактики. Разума. Разума. Взяли из его разума. Опускается по 40 планам. Ну, 48, ладно, планетарный. Доходит до 6 планетарного, он уже имеет скорость 42 планов планетарного. А если берет 16-го, он имеет скорость 10 планетарных планов. Ну, соответственно, ну как атмосфера, знаете, погружение. Теперь представьте, у кого будет скорость разумности выше? У того огня, где компактификация 42 планов, 42 единицы скорости. Или 10 единиц скорости. Увидеть. Даже вот на этом. Ну, соответственно, выдерживать атмосферу, когда на ваш разум давят и хотят от него что-то, чтобы на вас надавить, надо 42 атмосферы. Чтобы надавить на соседа в 16 планах, надо 10 атмосфер. А чтобы надавить на человека из предыдущей эпохи, тесно, да? Слоев. Одна атмосфера. У них разум был на третьем плане, монастическом. 30. атмосферу. Закон Троицы. Наше личное присутствие. 42,3. Ну, сколько раз больше? У 14. 14 план. Иерархия. И вот так идут связки по атмосферам. Естественно, разум становится намного более сильным. И растется шестая раса химическая. Потому что разум имеет атмосферы достаточной для проявления 14 плана, там, где сейчас находится иерархия. Вот так все во всем действует. Для этого нужна скорость активации минимум 42 подпланов при формировании разума. Дошел огонь до шестого плана. И здесь есть так называемый образ отца. По отцам это галактики и сетки взаимодействия, которые наработаны владыками и учениками на шестом плане. Мы тоже в этом занимаемся почти, но это пока там. Наработаны. И теперь это нужно сложить. Вот когда мы на физике в первую очередь это делаем, а мы вчера, кстати, первый делали сетки пространства галактические, это первое достижение от вас. Вот сложился этот огонь, с теми сетками и с теми условиями дома отца, которые отец направлял на будущее. То есть вот этот огонь взял эти условия, сложил и появился разум. Разум – единица универсальной материи. Что такое универсальная материя? Это насыщенность разных сеток, я вчера рассказывал, будхи, которые в этот огонь попали. Теперь представьте, этот огонь имеет 42 атмосферы, скорость 42 единиц. Ходя на такой скорости на будхе, чтобы остановиться, он вбирает в себе 42 раза больше, чем тот огонь, который сеток, ну и возможностей, условий будхи, чем тот огонь, который идет в 16-го, в 10 раз больше набирает, чем тот огонь, который имеет троичность, в 3 раза больше набирает. Знаете, сколько спаковано точек, условий и сеток? Значит, одна атмосфера, это считайте, как один подплан всех, сеток, подобное притягивает подобное. 42 подплана сеток будхи. А если учесть, что он 6 и 5 нижестоящих, то фактически 48, потому что 5 нижестоящих включается в вышестоящий как часть, поддерживает нижестоящий разум. И вот это все пакуется в единицу универсальной материи, как все точки, готовые к проявлению. Причем пакуется не то, что вы готовы взять, а то, что вы потенциально будете развивать все последующие воплощения, пока это раса, или вы не преобразитесь в более высокую расу. Допустим, в универсального человека. Понятно, да? И вот это все складывается, пакуется и возжигается точка огня. Разум человека. И так на каждом плане. Только на будхе в разуме пакуются сетки, на причине пакуются силы и, естественно, направляющие функции, на ментале, в огонь чаши, как разум, входят все основные накопления, все сферы мышления, ну минимум 12. То есть там пакуются возможности развертки всех сфер мышления. На астрале пакуются развертки всех шаров чакр, помните, в центре чакр шарик, да? Не сами лепестки, а вот изначальный потенциал. И вот все шары эти собираются, пакуются в точку, и получается разум астральный. На эфире пакуется синтез всех потоков, и на физике матричный синтез всех систем, чтобы разум мог их расшифровывать. Все это пакуется в точку, как единицу универсальной материи, и поэтому разум может соображать физически, видя тело, распаковывать все системы, как они двигаются, вплоть до движения рук. Может осознавать работу с сетками на будхе, может проявлять работу с чакрами на астрале. Вот для того мы делали такую вещь. К астральному телу входишь, общаешься, достань чакру, посмотри, что там. Астральное тело. О, действительно, тут болтается что-то лишнее. Чакру засунула, так это сжигаем. Кто-то чувство прислал. Любви по-своему. А для другой души это был все равно, что камешек. Ну, любовь такая. Эфирно земная. Хочу ощущений и пить с земли. Камешек в огород. Да, ну камешек в огород выкинул. Нет, ощущения никто не отменял. Но человек, кстати, такой прикольчик, просто заранее скажу, чтобы вы осознавали, что делать. Дальше. Вот мы о разуме говорили. отличие разума метагалактики от разума планеты. Знаете в чем? Дело в том, что в метагалактике все животные разумные. Помните, как в мультике? Птица говорун отличается разумом и сообразительностью. Это совершенно правильное проявление. Дело в том, что разум и сообразительность в метагалактике это животное проявление. В чем проблема? Иерархизация. То есть планета как нижестоящее проявление метагалактики, да, делает все на шаг меньше. То есть человек имеет разум, животное не имеет разума. Но метагалактика, которая на шаг выше планеты, поднимает центр на планку, ну, планку центра на шаг выше. Животное имеет разум, а человек имеет там, знаете что? Многоплановость или многоуровневость. Много частей жизни называется. То есть тем, что мы отрабатываем восьмерицу присутствия, это метагалактическое проявление человека. То есть из 8 и 4 частей синтеза в метагалактике состоит человек. Но из 4 частей он состоял в предыдущей метагалактике, таких людей было мало. А из 8 это новый человек, фактически новой метагалактики. Мы развертываем. То есть если человек состоит в синтезе 8 частей, это человек метагалактики. Если он состоит в синтезе разума и тела, это животное метагалактики. Не только просветленное. Если оно просветлилось, оно стало человеком метагалактики, получило 4 человека. Если оно не просветлилось, то еще животное метагалактики. Только не надо себя оценить как животное. Ваше слово отца человека метагалактическое. Но если вы с ним выпретесь в метагалактику и не будете иметь 8 частей или минимум 4, что значит 4? Сердце, разум, тело и дом. Иначе дом не свяжет вам условия метагалактического присутствия. Вот сердце, разум, тело, животное. У животного есть разум? Ну, в метагалактике есть. Тело есть? Есть. Сердце есть, конечно. У любого животного есть сердце. Все. Животное. Правильно, многие наши трехмерники, трехприсутственники, так за животом и бегают. Главное заработать, чтобы поесть. В принципе. Как это, знаете, а вдруг у меня зарплата не будет, есть будет ничего. Это основной инстинкт. Это знаете. Ну, понятно, что нужно зарабатывать, чтобы есть, но вот подсознание. Вот это животный принцип метагалактики. Пока мы не преодолеем этот комплекс, и заработки будут маленькие. Ну, сколько нам надо, чтобы поесть? Не. Кое-кто все. Даже если ты будешь съедать 3 ведра в день. Нет, это уже качество, это уже культура. Я говорю о массе пищи, которая переработает желудок за день. Когда ученые посчитали, сколько человек перерабатывает за жизнь, вагон пищи получился. За всю жизнь. Так вот, есть такое даже доказательство. Когда ты вагон пищи съел, тебе есть не хочется, или ты умираешь. Ты свое съел. Я серьезно! Да серьезно, они нашли такое основание. Поэтому культура питания, когда ты должен оставаться слегка голодным, но не голодным, иначе тело тоже умрет, только от недоедания. И в следующей жизни ты будешь есть 2 вагона. И пухнуть. Почему в Америке сейчас так много толстых? Вы поняли? Это страна рабов. Нет, вы не поняли, не современных рабов. Это страна рабов, когда 300 лет туда съезжались и сбегали рабы со всех континентов, они голодали, они свой вагон пищи не съели. А теперь, воплотившись на этой территории заново, они отрабатывают те вагоны пищи, которые не съели в предыдущем. Это тоже работает. Я серьезно, это для нас только кажется, что это просто так. По условиям дома это жестко законодательно закреплено. Если тебе положено жить, то отец тебе дает все достоинства жизни, в том числе и питание. А если ты не съел, отец тебе дал, оно гоняется за тобой, пока ты не съел. Волю отца надо исполнять! Поэтому я иногда не понимаю голодающих, которые ходят как скелеты. Я представляю, что в следующей жизни. мне печально за эти создания. Зачем? Заранее в следующую жизнь закладывать, что ты будешь просто утолщенной бочкой ходить.
Вагоны изменят.
Да, вагоны изменят, да. Метагалактически, да? Если вагоны изменят. Метагалактически, да? Ладно, так вот, когда человек выходит в метагалактику, он должен иметь несколько частей в синтезе, и только так отслеживается человек метагалактики. По стандарту, которым сейчас есть 8, кстати, метагалактика растет 16, а мы проявляем 8. Как только мы здесь проявили 8, там начали искать высокие, более высокие стандарты. Идут к 16. Не, у нас это пока. Но мы выйдем в метагалактику, надо развиваться дальше. Есть ученик, есть возможности. Там будем жить часть из 8 выше. Но это уже не просто человек, а более высокое существо, которое там растет во владыку отца и мать, управляющих метагалактикой. Мы когда-то заявили, что из тех людей, которые овладеют синтезом, если выйдут туда как команда аватара синтеза, будут расти учителя метагалактики. То есть они будут обучать метагалактику новым условиям, потому что новый план отца метагалактики на нашей планете применял это сын. Сын — это и владыка иерархии, и владыка галактики, фактически, материи метагалактики. А потом этот план надо будет развернуть на метагалактику. Здесь его отработают, уточнят, сложат, посмотрят, а потом изменят дальше. И кто считает, что метагалактика насыщена жизнью наша, глубоко ошибается. Она там есть, ну и не так много. По отношению к массе материи метагалактики. И правильно нам внушают постепенно задачу, что мы должны распространить жизнь по всей метагалактике. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Все объекты, где нет жизни, есть объекты, где есть жизнь. В том числе и разумные. А вот там, где нет, вопрос в том, что мы должны будем там создать эту жизнь. Не обязательно поселить. Создать еще. Там где-то заселение невозможно. Там надо будет изначально созидать эту жизнь, чтобы она создавалась. Поэтому работы нам хватит. Есть перспектива жизни дальше, не только на нашей планете. Вот увидьте эти принципы, связующие. Как проявляется? Поэтому, когда проявляется огонь от отца, и мы растем восьмерицу будхическую, у нас ее фактически в предыдущей эпохе не было. Это метагалактическое проявление. У нас была там троица, тома отца не было. То есть сердце, разум, тело. Причем сердце, разум, тело – это максимально у развитого ученика. А у неразвитого будет только разум и тело. Сердце отрабатывающее. Живите сердцем, господа. Зачем? Оно росло. Как таковое, как принцип. Я серьезно. Нет, физическое было, оно билось. Я имею в виду, на других планах сердце росло. Зачем христиане верят в душу? И говорят, верьте в душу, верьте в душу. Потому что эфир физика раньше был первый план, астрал второй. Душа жила на астрале. А зачем ее верить? Сердце астральное активировать. Смотрите, всем разумением, всем сердцем, всей душой своей. Где тело? Астральное тело где?
На физике астрале.
Да. Было только физическое тело, и на астрале было только души, которые выращивали постепенно тела. Это эпоха Иисуса еще. Вот поэтому по древнегреческой философии, когда человек умирал, он ходил в каких-то серых, сырых подземельях. Не было цветного астрала. Почитайте трагедии греческие. Был эфир, который был связан с физикой, это был эфирно-физический. Человек переходил просто в другую мерность, которая была серая, сырая и не есть хорошая. Так называемый подземный мир Аиды. Или плавал в неком непонятно каком состоянии, по реке времени, река Астрал, где стихия воды еще не преобразилась в астральный план. То есть такой закон, что стихии являются праматерией астрального присутствия. Ну, то есть астрала. То есть стихия воды – праматерия астрала, стихия воздуха – праматерия ментала, стихия земли – праматерия эфира. Вот это тоже запомните. Я не помню, я вам это говорил, нет, но на одном из планов мы будем это серьезно отрабатывать. Увидите. И вот эта праматерия еще не стала астральным планом. Он рос вместе с развитием человечества. Причем астральный план, как зачаток, заложили атланты, они его развили. Потому что это был второй план. Лемурийцы заложили эфир на физический план. Наш план, первый. Они добивались, чтобы на физике была жизнь. Атланты добивались, чтобы на астрале была жизнь. Но атланты спали. И все их накопления астральные куда должны были остаться? Вместе с падшими, по закону. Они с собой забрали, поэтому демоны управляли астралом, всю предыдущую эпоху, второй глобус, астральный план, первый океанический. Лемурийцы, которые плавали под водой, первый океанический. Как мне говорят, дельфин — это остатки лемуров. Правильно, не развиты. Одни пошли в человеческие тела, другие остались в животных телах при формировании соответствующих условий. И, с одной стороны, принцип изначальной человеческой природы в них есть, которая спускалась в первую, вторую расу неоформленную и дошла до лемурийской. А в лемурийскую расу они пошли не в сторону человеческого тела, а в сторону рыбок, потому что очень любили плавать. Не захотели ходить на сушу. Вот плавают до сих пор и постепенно вымирают. Потом их души преображаются. Помните, кто читал «Антаровые две жизни»? Борьба с падшими душами, которые были в виде птичек. Там Левушка даже там, я забыл, как там называли птичек, павлина, да. И Левушка там пытался там приучить одну птичку, чтобы душа человеческая, которая пала так низко, что стала в полуживотном варианте, владыки сказали, таких душ мало. Так вот, в лемурийской эпохе остались дельфины, как падшие души человека лемурийского, который не смог взять человеческое тело. А из Атлантидов остались павлины, которые в гордыне своих черных магов, мягко говоря, были павлинами. Хотите символ? Индейцы, которые на голове носят перья. Это ж остатки атлантической расы, индейской. Чем не павлин? Вот поэтому для лемурийцев сделали форму дельфина, как падшие души, а для атлантов сделали форму павлина. Перьев на голове было много. В атлантическую расу действительно украшение тела, потому что это было развитие астрала, очень много значили. Эти дамы, все украшения тела – это наработки атлантической расы. Чувствительность… Нет, это не значит, что их надо убирать там. У каждого свой вкус. Можно сохранять, можно убирать. Но именно атланты разрабатывали украшения тела как правильное астральное присутствие. И каждый предмет на теле, цвет одежды, перья в голове имел правильное атлантическое связки. И те или иные слои атлантического общества могли носить только отдельные предметы, другие носить не могли. В китайской и индийской культуре это до сих пор сохраняется. Ну, уже сейчас ушло, но сохранялось. Ну, допустим, перо на голове только садится. Остальные, там диадемки, подход под корону. Или еще какие-нибудь там цепочки, висюльки. Но не корону. И так далее, и так далее, и так далее. Ну или головные уборы вот, на Руси были известны, как кокошники, все остальное. В сторону корона, но не корона. Но кокошник имел более глубокий символ. Это фактически, почему и не любят в отдельных странах, это символ управляющего человека. Так скажем. Я во всех странах он был тоже. Намекну на исторический параллель, но разрабатывать я не буду, иначе у нас будет национализм и гордыня. Нации, фашизм и так далее — это большой негатив, который остался от, кстати, атлантической расы в том числе. Это ее накопление в том числе. То есть маги черные попытались, и фаэтоновские отрицательные накопления, синтезировавшись, попытались все-таки вернуть все на свою сторону. И была Вторая мировая война. Окончательное преодоление матрицы еще вот тех накоплений. Вот примерно мы сейчас с вами отдельными фразами растеребили разные условия дома отца, которые присутствуют на Будхе. Вам специально говорили разные образы, разные темки, которые на Будхе были закрепощены. Ну, в первую очередь ваши группы, ваше там сознание, подсознание. Мы дали какие-то разные установки, чтобы вы на Будхе смогли сменить сетку пространств и сработали новые условия дома отца. То есть у некоторых из вас непонимание этих сути, этих смыслов вызывало сеточную напряженность на Будхе. И вот это первое занятие, или первая лекция сейчас, Мы продолжаем стяжать Дом Отца, но чтобы вошли новые условия нового буддического Дома Отца, нужно было растеребить сеточные присутствия условия предыдущих Домов Отца. Вы можете об этом не помнить, но тем, что вы сейчас сознательно получили правильную установку, помните теорию, ну, помните, да, кто знаком с теорией установки узнатой, которая формирует направленность сознания. Ну, это как психологическая вещь. Она действительно есть и работает на будке. Вот мы сейчас, сделав немного другие, откорректировав установки сознания, сможем при стяжании Дома Отца и новых условий рассосать сеточные условия в каждом из вас предыдущие и фактически сформировать новые условия нового Дома Отца буддхического. Вот работа была нацелена еще на этом. То есть перестроить вас из предыдущего в новый Дом Отца, новую эпоху. Почему еще на этом? Как только мы стяжали 32-разрядное сердце, Дом Отца должен сложиться в 32 условиях минимум. Но чтобы так сложиться, он должен, ну, как бы распаять все сетки предыдущих накоплений. А у многих из вас были связки лемурийские, атлантические и такие современные, особенно зацикленность на эпохе Иисуса. И как бы не было правильной связки, а что же происходит. Вот какими-то элементами это было рассказано. Для Будхи этого элемента достаточно. То есть если для нашего разума хочется расшифровать, расскажи больше. Ну, мы же не историей занимаемся. Были бы семинары исторические, можно было бы там брать расшифровку Акаши, хроник и просто читать это. А ну, это не всегда интересно, как кажется. Было бы больше возмущений от того, что говорится, чем принятие той истории, которая была. А поэтому неинтересно. Ну, зачем воевать? А вопрос в чем? Как только будешь даешь элементик нового осознания, оно по этому элементу проникает в соответствующие, ну, вам так говорить, исторические хроники. И вы здесь взяли элементик, а ваша Будхи там уже все расшифровала. Потому что она тут же развернула это сеточное пространство, то, что вам нужно расшифровало. То, что задевалось в отдельных учеников, находящихся сейчас в зале. Будхи расшифровала и увидела то, что было, и готова пристроиться в то, что будет. Отдало опыт. Поэтому вот тут и лемурийцы были затронуты, атланты, там и все остальное. То есть я не знаю, то есть учитель сканирует обычно, дает программу синтез буддхического присутствия учеников. Где-то это надо делать, где-то не надо. Для вас это надо было сделать. Вот вы краткий экскурс получили по программам буддхических присутствий. Все они там записаны, потом они там перестраиваются и идут дальше. Здесь практика.